Глава 9. Ария. Дорога превратилась в две колеи, проложенные в траве. Зато здесь некому было показывать пальцем, в какую сторону они направились. Людской поток, катящийся по Королевскому тракту, здесь сочился слабой струйкой. Плохое заключалось в том, что дорога эта петляла, как змея, путаясь с другими, еще более узкими. Порой она пропадала вовсе и появлялась только поллиги спустя, когда все уже переставали надеяться. Арию это бесило. Местность здесь была довольно приятная. Невысокие холмы и поля террасы, пересеченные лугами, рощами и маленькими долинками, где ивы клонились над ленивыми мелкими ручьями. Но из-за извивов дороги они не ехали, а скорее ползли. Особенно медленно двигались повозки, чьи оси скрипели под тяжелым грузом. 10 раз на дню приходилось останавливаться, чтобы вытащить колесо, застрявшее в колее, или соединить две упряжки, чтобы въехать на скользкий от грязи склон. Однажды посреди густой дубравы они столкнулись с парой валов, везущей дрова, и никак не могли разъехаться. Пришлось ждать, когда дровосеки выпрягут валов, повернут свою телегу, запрягут ее снова и двинутся в ту же сторону, откуда приехали. Валы тащились еще медленнее, чем их повозки, так что в тот день они почти совсем не продвинулись. Ария невольно оглядывалась через плечо, гадая, когда же золотые плащи их догонят. Ночью она просыпалась от малейшего шума и хваталась за иглу. Теперь они всегда выставляли часовых, когда разбивали лагерь, но Ария им не доверяла, особенно мальчикам. От шустрых сироток из закоулков Королевской гавани здесь было мало проку. Она пробиралась мимо них, тихо, как тень, чтобы справить ночью нужду в лесу, и ни один ее не заметил. Однажды, когда караулил Ломи зеленые руки, она залезла на дуб и прыгала с дерева на дерево, пока не оказалась прямо у него над головой, а ему и невдомек было. Она бы прыгнула на него, если б не знала, что он со своим воплем разбудит весь лагерь, и Йорин снова задаст ей трепку. Ломми и другие мальчишки теперь относились к быку с почтением за то, что его разыскивала сама королева, но это его не радовало. «Не знаю, что я такого сделал», — говорил он сердито. «Я исполнял свою работу, только и всего. Меха, клещи, подай, принеси. Я собирался стать оружейником, но мастер Мот сказал, что я должен поступить в ночной дозор. Больше я знать ничего не знаю». И он уходил полировать свой шлем. Красивый, круглый, с прорезью для глаз и двумя большими бычьими рогами. Бык все время начищал его масляной тряпкой до такого блеска, что шлем отражал пламя костра, но на себя никогда не надевал. «Споришь, что он бастард того изменника?» — сказал Ломи однажды ночью, понизив голос, чтобы Джендри не слышал. Волчьего лорда, которому отсекли башку на ступенях Бейлора. «Ничего подобного», — заявила Ария. У ее отца был только один бастард, Джон. Она ушла за деревья, жалея, что не может просто оседлать свою лошадь и ускакать домой. Это была хорошая лошадь, гнедая кобылка с белой звездочкой на лбу, и Ария всегда считалась хорошей наездницей. Она могла бы ускакать и никогда больше их не видеть, если сама не захочет. Только тогда некому будет разведывать для нее дорогу, прикрывать сзади или охранять, когда она спит. И когда золотые плащи ее схватят, она будет совсем одна. Безопаснее остаться с Йорином и остальными. «Мы недалеко от Божьего Ока», — сказал однажды утром Черный Брат. «На Королевском тракте нам будет небезопасно, пока мы не переправимся через Трезубец. Поэтому пойдем в обход озера вдоль западного берега, и там нас вряд ли будут искать». И когда две колеи в очередной раз пересеклись с двумя другими, Йорин повернул повозки на запад. Здесь возделанные земли уступили место лесу, деревни и остроги были меньше и стояли дальше друг от друга, холмы выше и долины глубже. Еду становилось добывать все труднее. В городе Йорин запасся соленой рыбой, сухарями, салом, репой, бобами, ячменем и кругами желтого сыра. Но все это они уже съели. Вынужденный перейти на подножный корм, Йорин обратился к Косу и Курцу, отсидевшим за браконьерство. Он послал их в лес впереди поезда, и к вечеру они возвращались с оленями, привязанными к шесту, или с вязками куропаток на поясе. Мальчики собирали ежевику у дороги или забирались на изгородь и обрывали яблоки, когда случалось проезжать мимо плодового сада. Ария, ловкая лазальщица, проворная сборщица, любила промышлять в одиночку. Как-то ей попался кролик. Бурый и жирный, он смешно дергал носом. Кролики бегают быстрее кошек, зато по деревьям лазать не умеют. Она оглушила его своей палкой и сгребла за уши, а Йорин приготовил его с грибами и диким луком. Арье дали целую ножку, потому что кролика поймала она. Арье поделилась с Джендри. Все остальные получили по полной ложке жаркого, даже трое колодников. Якин Хгар вежливо поблагодарил Арью за такое лакомство. Кусака с блаженным видом облизывал грязные пальцы, но Рорж только посмеялся и сказал: «Тоже мне охотник. Воронье гнездо, гроза кроликов». На кукурузном поле близ острога под названием «Белый шиповник» их окружили какие-то крестьяне, требуя платы за собранные початки. Йорин, поглядев на их серпы, бросил им несколько медиков. «Было время, когда человек в черном ел досыта от Дорна до Винтерфелла, и даже знатные лорды почитали за честь приютить его под своим кровом», — горько посетовал он. «А теперь всякий смерть норовит содрать с нас монету за червивое яблоко». «Эта сладкая кукуруза чересчур хороша для такой вонючей старой вороны», — огрызнулся один из деревенских. «Убирайся с нашего поля и головорезов своих забирай. И то мы посадим тебя на кол вместо пугала для других ворон». Ночью они запекли початки в листьях, переворачивая их с раздвоенными прутиками, и съели с пылу с жару. Арии это блюдо очень понравилось. Но Йорин слишком рассердился, чтобы есть. Черный как туча, или как его плащ, он расхаживал по лагерю, бормоча что-то себе под нос. На завтра посланный на охоту Кросс прискакал обратно, чтобы предупредить Йорина о расположившихся впереди ратниках. Их там человек 20 или 30, в кольчугах и полушлемах. Некоторые сильно изранены, один умирает, судя по его крикам. Эти вопли позволили мне подобраться поближе. У них имеются щиты и копья, но конь только один, да и тот хромой. Они стоят на том месте довольно долго, уж больно там воняет. Не видел, какое у них знамя? Пятнистая дикая кошка, желтая с черным на грязно-буром поле. Йорин сунул в рот пучок кислолиста. «Не знаю такого», — признался он. «Поди разбери, на чьей они стороне. Ежели их так потрепали, они наверняка захотят отнять наших коняк, за кого бы там ни воевали. А может, и не только коняк. Свернем-ка лучше в сторону». Пришлось сделать крюк в несколько миль, и это стоило им не меньше двух суток. Но старик сказал, что они еще дешево отделались. «Спешить особо некуда. На стене вам торчать до конца своих дней. Когда-нибудь-то доберемся». Они снова повернули на север, и Ария стала замечать у полей караулы. Одни караульщики молча стояли у дороги, провожая угрюмыми взглядами всех проезжих, другие разъезжали верхами, с топорами, притороченными к седлам. На одном сухом дереве сидел человек с луком в руках и полным колчаном на соседней ветке. Увидев людей, он наложил на лук стрелу и не спускал с них глаз, пока последняя повозка не скрылась из виду. Йорин бронился, не переставая. «Ишь ты, занял позиции. Хотел бы я на него поглядеть, когда придут иные. Тогда-то он вспомнит о дозоре». День спустя Добер заметил красное зарево на вечернем небе. Либо эта дорога снова вильнула вбок, либо солнце заходит на севере. Юрин поднялся на пригорок, чтобы лучше видеть, и объявил: «Пожар!» Он послюнил палец и поднял его вверх. «Ветер дует не в нашу сторону, но лучше погодим здесь». Стемнело, а пожар разгорался все сильнее. Теперь казалось, что пылает весь северный небосклон. Иногда чувствовался даже запах дыма, но ветер не менялся и пламя не приближалось к ним. К утру пожар догорел, но им все равно спалось не очень-то крепко. В середине дня они добрались до места, где прежде была деревня. Поля обгорели на многие мили вокруг, а домов остались обугленные стовы, повсюду валялись почерневшие туши животных, потревоженное воронье, накрывшее их живым одеялом, с карканьем взмыло вверх. Из-за частокола еще поднимался дым. Крепкий на вид палисад на поверку оказался недостаточно надежным. Выехав вперед, Ария увидела обгоревшие тела, насаженные на острые колья вдоль ограды. Руки мертвых были вздеты, словно они пытались заслониться от пожиравшего их пламени. Юрин остановился на некотором расстоянии от селения и велел Арии с мальчишками стеречь повозки, а сам с тесаком и мурхом отправился в деревню пешком. Когда они вошли в разбитые ворота, изнутри поднялась воронья стая, и вороны в клетках, которых Юрин вез с собой, раскричались в ответ сородичам. «Может, и нам пойти?» — спросила Ария Джендри, видя, что Юрин долго не возвращается. Юрин велел ждать. Голос Джендри звучал как-то глухо. Ария посмотрела на него и увидела, что он надел свой сверкающий шлем с большими закругленными рогами. Когда мужчины наконец вернулись, Юрин нес на руках маленькую девочку, а Мурх и Тесак — женщину на рваном одеяле. Девочка не старше 2 лет, все время плакала, тихо и сдавленно, словно у нее в горле что-то застряло. Говорить она то ли еще не научилась, то ли забыла, как это делается. У женщины правая рука была обрублена по локоть, а глаза, хотя и открытые, казалось, не видели ничего. «Не надо», — беспрестанно твердила она. «Не надо! Не надо!» Рорж счел это забавным и стал ржать через дыру на месте носа, а Кусака присоединился к нему, пока Амурх не обругал их и не велел заткнуться. Юрин приказал расчистить для женщины место в задке одной из повозок. «Да поживее!» — добавил он. «Как стемнеет, сюда сбегутся волки, и они еще не самое страшное». «Я боюсь», — прошептал пирожок, глядя, как мечется в бреду однорукая женщина. «Я тоже», — призналась Ария. Он стиснул ее плече. «По правде, я-то никакого мальчика не убивал, Ария. Продавал матушкины пирожки, все дела». Ария отъехала вперед, насколько хватило храбрости, чтобы не слышать, как плачет девочка, и женщина стонет: «Не надо!» Ей вспомнилась сказка Старанэ на человеке, которого злые великаны затащили в темный замок. Смелый и хитроумный, он обманул великанов и бежал. Но за стенами замка его подстерегли иные и выпили его горячую красную кровь. Теперь Ария понимала, что он должен был чувствовать. К вечеру женщина умерла. Джендри и Тесак вырыли ей могилу на склоне холма под плакучей ивой. Подул ветер, и Арии послышалось, как длинные поникшие ветки шепчут: «Не надо! Не надо! Не надо!» Волосы у нее на затылке стали дыбом, и она чуть не бросилась на утек от могилы. «Нынче огня разводить не будем», — сказал им Юрин. На ужин они ели сырые коренья, найденные Коссом, с чашкой сухих бобов, а запивали водой из ближнего ручья. У воды был странный вкус, и Ломми сказал, что это мертвецы гниют где-то выше по течению. Пирожок хотел побить его, но старый Резин их растащил. Ария выпила много, чтобы хоть чем-то наполнить живот. Она не надеялась уснуть, но все-таки уснула. А когда пробудилась, было темным-темно, и ее мочевой пузырь готов был лопнуть. Бок о бок с ней лежали спящие, закутанные в плащи и одеяло. Ария нашарила иглу, встала и прислушалась. Она различала тихие шаги часового, и люди беспокойно ворочались во сне. Рорж храпел. Кусака дышал с присвистом. В другом фургоне ширкала сталь о камень. Там сидел Йорин, жевал кислолист и точил свой кинжал. Пирожок был в числе караульных. «Ты куда?» — спросил он, видя, что Ария идет к деревьям. Она махнула в сторону леса. «Нельзя!» Пирожок сильно осмелел, получив собственный меч, хотя клинок был короткий, и он орудовал им, как мясницким ножом. Старик никому не велел отлучаться. «Не отлить надо!» «Отлей вон у того дерева. В лесу всякое может быть, Ари. Я слышал, как волки воют». И Юрин не одобрил бы, если бы она опять подралась. Она притворилась испуганной. «Волки? Правда, что ли?» «Точно слышал». «Ладно, обойдусь, пожалуй». Она вернулась к своему одеялу и притворилась, что спит, пока шаги пирожка не затихли вдали. Тогда она юркнула в лес с другой стороны лагеря, тихая, как тень. Здесь тоже были часовые, но она пробралась мимо них без труда и для пущей уверенности отошла вдвое дальше, чем делала обычно. Убедившись, что поблизости никого нет, она приступила к делу. Она сидела на корточках со спущенными штанами, когда услышала под деревьями какой-то шорох. «Пирожок», — в панике подумала она, — «он меня выследил». Но глаза, устремленные на нее, зажглись отраженным лунным светом. В животе у Арии похолодело, и она схватилась за иглу, не заботясь, что намочит штаны. 2 глаза, 4, 8, 12 — целая стая. Один зверь вышел из-за деревьев и уставился на нее, оскалив зубы. В голове у нее не осталось ни одной мысли, кроме как о том, какой она была дурой и как будет злорадствовать пирожок, когда утром найдут ее обглоданный труп. Но волк повернулся и затрусил обратно во тьму, а глаза в тот же миг исчезли. Вся дрожа, Ария завязала штаны и пошла на далекий шаркающий звук к лагерю и к Йорину. «Волки!» — прошептала она, забравшись к нему в повозку. — «Там, в лесу!» — «Понятное дело», — сказал он, не глядя на нее. — «Они меня напугали?» — «Да ну!» — он сплюнул. — «А говорят, ваша порода с волками за панибрата». Немерия была люто волчица. Ария обхватила себя руками. Это другое дело. И потом она убежала. Мы с Джори бросали в нее камнями, пока она не отстала, иначе королева приказала бы ее убить. Ей грустно было вспоминать об этом. Могу поспорить, будь она в городе, она не дала бы им отрубить отцу голову. «У мальчика-сироты отца нет. Забыла?» Кислолист окрашивал слюну в красный цвет, и казалось, что у Йорина изо рта идет кровь. «Нам надо бояться только тех волков, что ходят на двух ногах, тех, что спалили ту деревню». «Я домой хочу», — жалобно сказала Ария. Она очень старалась быть храброй, свирепой, как красомаха и все такое, но в конце-то концов она всего лишь маленькая девочка. Черный брат оторвал от кипы еще пучок кислолиста и сунул в рот. «Надо было мне оставить тебя там, где взял, мальчик. Всех вас. В городе, сдается мне, безопаснее». «Мне все равно. Я хочу домой. Вот уж скоро 30 лет, как я вожу людей к стене. Слюна пузырилась у Йорина на губах, как кровавая пена. И за все это время потерял только троих. Один старик помер от лихорадки, парня ужалила змея, покуда он облегчался. Да один дурак хотел убить меня во сне и получил нож в горло за свои хлопоты. Он провел кинжалом вдоль собственного горла, чтобы показать ей. «Трое за 30 лет!» Он выплюнул свою жвачку. «Наверное, надо было сесть на корабль. Так, конечно, по пути больше никого не соберешь, зато оно умнее. Только я уже 30 лет путешествую по этому тракту». Он опять спрятал кинжал в ножны. «Иди спать, мальчик, слышишь?» Она попыталась, но, лежа под тонким одеялом, все время слышала волчий вой. И еще один звук, более слабый, изредка долетающий с ветром и похожий на человеческие крики.